Здравствуйте, дорогие телезрители. Вот мы снова с вами встречаемся в авторском цикле «Живое слово». Да? Если помните, прошлую программу мы предварили чтением, ознакомлением с одной из проповедей так любимого нами святого Воина Ясенецкого, святителя Луки, владыки Крымского. И вот в этой проповеди святитель Лука говорит о празднословии, да? Отталкиваясь от молитвы святого Ефрема Сирина. Мы сейчас продолжим. «Благодатные и мудрые слова, — сказал владыка, — святых созидают правду в мире, творят вечное добро, а злые — греховные слова приносят бесчестие, ненависть, приносят огромный вред людям, окружающим, даже всему человечеству. Слова живы. Они несутся, как волны радио, несутся в пространстве и вливаются в сердца и умы людей. Слова – огромная сила, соединяющая или разоединяющая людей. Соединяющая, когда слово полно правды и истины, и разъединяющее, когда оно полно клеветы и злобы к людям. Если бы люди были лишены слова, уподобились бы они животным, и жизнь человеческая была бы расстроена. Вот как велико, как глубоко значение человеческого слова. Вот почему молится святой Ефрем об избавлении от празднословия, от пустословия. Вы все встречали в жизни немало людей, особенно женщин, которые болтают, болтают и болтают без конца, неудержимо, и не знают при этом язык их никакой усталости, мелет, мелет и мелет. Все, что говорят они, пусто, никому не нужно. И Ефрем Сирин молит Бога избавить его от празднословия. Боялся он пасть, чтобы язык не погубил его, а эти несчастные болтуны ничего не боятся. Вы знаете, что этих пустословов часто люди терпят. Болтают, и пусть себе болтают. А им кажется, что слушают их с удовольствием. Не знают того, что в глубине сердца все тяготятся ими, ненавидят их. Так велико зло празднословия, зло, которое причиняют болтовней своей. Если язык болтает и празднословит, то и мысли блуждают, не сосредотачиваясь ни на чем глубоком, истинном, важном. Блуждает бесцельно повсюду, как блуждает несчастная дворняжка, виляя хвостом. Как их мысли, так и чувства, так и направление их желаний, их деятельность – все пусто, ничтожно. Душа голодает, человек противен другим, себе самому причиняет тяжкий вред. Вот какое значение празднословия. Люди мудрые, живущие жизнью духовной, никогда не празднословят. Они всегда молчаливы, сосредоточены. В Древней Греции в чрезвычайном почете были философы и мудрецы. Философы не принимали к себе в ученики никого прежде, чем человек не докажет, что умеет молчать. А разве экзамен молчания выдержал бы теперь кто-либо из празднословища? Конечно, нет. Если так тяжел порог празднословия, как отделаться от него? Что делать с неудержимым языком нашим? Нужно делать то, что делал Ефрем Сирин. Нужно молить Бога об избавлении от этого порока. И подаст просимое Господь Иисус Христос. Нужно избегать общения с людьми празднословящими. Подальше уходить от них, искать общество немногих мудрых, которые утверждают уста свои, чтобы сказать что-либо полезное. От кого не услышишь праздных, душевредных слов. Чрезвычайно внимательно следить за собой, приобретать привычку наблюдать, что говорите, чем занят язык ваш, привыкнуть держать язык в узде, не позволять ему праздно болтать. Припоминайте вечером, что говорили днем, не болтали ли, не оскорбили ли кого, не лгали ли, не ябедничали ли. Если усвоите эту привычку, то привыкните следить за языком, за каждым движением и сдерживать его. Вот такая проповедь святителя Луки, воина Ясенецкого, о празднословии, мне кажется, всем нам, за редким исключением, конечно, есть такие люди, которые действительно умеют хранить вот это благоговейное молчание, но всем нам есть о чем поразмыслить, да? Вот так. Потому что это действительно это страшный грех. И еще раз хочется припомнить слова Владыки, с которых эта проповедь начиналась. Он ссылался на Святой Евангелие, на слова Господа Иисуса Христа. Вот люди не хотят это слышать. О том, что за каждое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ. День страшного суда, а празднословие, праздное слово, это, конечно, об этом можно говорить долго, и что это и пустословие, и суесловие. Но если говорить вот современным языком, может быть, кому-то покажется грубым, но это конкретно. Это то, что называется одним словом болтовня. Вот так, речь идет о болтовне, к сожалению. И когда несколько лет назад я увидел рекламную кампанию одной из вот этих мобильной связи, и там тариф назывался «Для болтливых». Вот так. Он был очень дешевый. Да? Ну, то, что дешево здесь, оно потом придется платить дорогой ценой. Будем повнимательны к этим вещам. А продолжая наш разговор, я хотел сказать вот о чем. Мы же говорили о телевидении, да, вот какое место оно занимает в нашей жизни. Я глубоко убежден, что да, вот мы начали с того, помните, что да, есть такая тенденция в современном мире, картинка, движущая, живая картинка, она становится все более и более привлекательной для людей, и она так властно отстраняет на второй, а то и на третий, и дальше план книгу, к которой мы так привыкли. А мы знаем, что истинное знание человек может получить только из книги. Вот этого, то, что называется бумажный носитель, а через экран чаще всего информация. Это совсем не одно и то же. Совсем не одно и то же. И я хотел бы по-другому развернуть эту ситуацию. То есть взять эту данность, она очевидна. Если картинка играет сегодня такую важную роль, да, в нашей жизни, значит, вывод только один. Вывод только один. Она должна нести добро. Да, эта картинка должна рассказывать о добре, да, картинка должна рассказывать о Христе. Она должна рассказывать о всем лучшем, что есть в мире. Вот, собственно, в этом и заключается проблема. Мне очень радостно то, что называется это холодным словом сегмент, то есть вот эта доля христианских, православных наших программ, телеканалов, пусть медленно, но неуклонно растет, да? Слава Богу. То есть должен быть, конечно, выбор. Человек привык, особенно вот молодое поколение, смотреть эту картинку. Вот пусть картинка работает, она признана работать как миссионер, как катехизатор. Вот такое авторское мнение. И что, собственно, тоже в меру своих, пусть и даже крошечных сил, вот тоже пытаемся делать. Вот о чем я хотел бы нам сказать. Известный православный психолог как-то мне поведала о том, что она провела эксперимент. То есть группа детей маленьких, им предложили на выбор. Или они... Что они предпочтут? Или это будет картинка, но с выключенным звуком. Какой-то фильм, какой-то мультипликационный фильм, неважно, вот движущая картинка, но с выключенным звуком. Или то, что в детстве доставляло нам вообще столько радости, вот истинное слово «радость» вот доставляло. Я сейчас напомню старшему поколению, помните, во время школьных каникул или когда кто-то из нас заболевал, было такое наслаждение, да? В каждом доме был пусть недорогой проигрыватель, да? И были пластинки. И часто это были пластинки, где замечательные чтецы, артисты, профессионалы наговаривали или сказки, или какие-то рассказы, художественные произведения. Да? Вот. Часто это обрамлялось очень талантливым музыкальным сопровождением. И вот ты, укутавшись там, лежал, пусть даже болел, и вот ты слушал эту пластинку, это повествование, и мыслями, да, ты уже был в другом мире, потому как Ты слышал только речь, а уже воображение твое дорисовывало, да, всю эту картину. И если несколько человек слушают один и тот же текст, понятно, что у каждого вот эта картинка своя. То есть каждый, сам того не ведая, подспудно выступает каким-то художником. Да? Он свой, там, вершится какой-то вот этот танцующий синематограф, если можно так назвать. Так вот, казалось бы, это же блаженство, да? Сегодня и рад бы, но уже времени это. Еще помните, раньше была такая замечательная рубрика, была «Театр микрофона», да? Где лучшие актеры разыгрывали вот действительно талантливые пьесы, и ты просто слушал, ну, а дальше твоя фантазия, дальше твое воображение. Так вот, деткам предложили на выбор. Или они смотрят картинку, движущуюся, с выключенным звуком, или же слушают какую-то художественную предсказку. Ну, вот просто фонограмма, то, что сегодня называется. Вы знаете, что дети выбрали? Вы догадались? Вы знаете, печально, но факт. Это правда. Они выбрали первый вариант. То есть они выбрали вот эту бессмыслицу. Картинка без, причем незнакомая им, лишенная всяческого текста. А вот замечательный текст, от этого они отказались, и они готовы были смотреть. Я сейчас вернусь к этому, я никогда не забуду, в одном подмосковном городе, это было лет 10 назад, я подошел, продавали там такой магазинчик, где продавали диски различные. Я хотел младшей дочери купить какой-нибудь хороший фильм детский. Уже к этому времени иногда печатали вот советские хорошие фильмы, чтобы была такая видеотека у ребенка хорошая. И он мне говорит: возьмите, не пожалеете. И на этом диске предлагает, по-моему, это Микки Маус был, или что-то. А Том и Джерри, кажется, это американская бесконечная погоня, вот это кота и мыши. Это, вот. И он мне говорит, тут, значит, используя новейшие технологии, короче, он говорит, можно выключить через 10 часов. Понимаем, да? То есть... Он говорит, вы можете спокойно делами заниматься, ребенок будет смотреть. И я смотрю, он даже не понимает, что он говорит. А многих людей это как раз, конечно, мой ребенок уже не в подворотне, там и не с хулиганом, что он у меня вон на глазах, а ребенок сидит. Знаете, 10 часов можно не выключать. Это же страшно. И только перед глазами, да? Вот и причины многих-многих потом и заболеваний, потом они становятся болезнями общества. Но потом, кто же сегодня об этом думает? Так вот, я когда услышал вот из уст психолога детского об этом эксперименте, я, конечно, не мог задать вопрос. А почему дети так поступали? А вот я хочу, конечно, время нашей программы ограничено, но даже я хочу вам задать вопрос, чтобы вы... Вот, может быть, там, четверть минуты. Попробуйте сами это. Как вы думаете, почему? Я, к слову, хочу сказать, что я вам дал подсказок несколько, пока рассказывал об этом эксперименте. Если вы внимательно слушали, расслышали эти подсказки. Почему дети выбрали бессмыслицу вообще? Вообще страшное занятие, если так задуматься. Да, смотреть какую-то картинку с выключенным звуком и отказаться от живого, красивого повествования какой-то истории. Да? Но они выбрали вот это. Как вы думаете, почему? Ответ, конечно, меня просто сразил психологом. Я говорю, это же так интересно. Он говорит, Федорович, понимаете, какое дело? Мы настолько к этому привыкли, мы получили другое воспитание, да? Что вот это, когда мы воображение... Помните, я же сказал, что я давал подсказку. Когда, слушая этот текст, мы воображение... Вот это у нас вот этого создавалась картинка, вот этот фильм, вот этот свой синематограф. Это же работа. Я говорю, Господи, какая же это работа? Это же, да. Она говорит, нет, это работа. Это работает мозг, это работает воображение. Это тоже работа. Просто когда ты к ней привык с детства, ты ее не замечаешь. А они к этой работе не привыкли. И им трудно. Это, они чувствуют, что для этого надо затратить усилия, и они не хотят делать усилия. Но пусть здесь будет вот эта жвачка для глаз, но чтобы не напрягаться. Понимаете, о чем идет речь? Это наши дети. Ведь мозг, скажем несколько слов и о мозге тоже, потому что это ведь таинственный во многом такой вот орган наш. Потому что ну, вот сердце и мозг – два удивительных органа. Потому что все органы, вот так человек устроен, чем больше работают, тем больше они изнашиваются, да? Устают, изнашиваются. Вот посмотрите, люди, которые трудятся в балете, да? Ведь они как рано они уходят на пенсию. Да? А потому что кости совершенно по-другому, износ происходит. А мозг – это тот удивительный орган. Чем больше ты его загружаешь, чем больше он трудится, тем лучше он работает. Это поразительно, но это так. А они не хотят включать воображение, они не могут трудиться. Господи, помилуй. Господи, помилуй. И поэтому, конечно, ответственность людей, которые занимаются, будь то кинематограф, а паче именно кинематографа, именно вот, телевидения, конечно, очень это великая ответственность. То, что люди отдают этому вот часть, немалую часть, скажем, да, положа руку на сердце, немалую часть своей жизни. Что потом остается? Если у химиков есть такое понятие, называется сухой остаток, да? Что остается в сухом остатке? И сегодня, когда слышишь призывы, да и чиновников из сферы образования о том, что, дескать, это 21 век, и надо принять как данность, что книга постепенно отходит, да, на второй план уходит. И надо вот и стараться и школьников не отставать там от какого-то Запада, от каких-то веяний времени. И надо вот с большим доверием относиться к электронным носителям. Не хочется, видит Бог, не хочется выступать никаким ретроградом. Не знаю, есть вещи, которые во мне рождают какие-то такие вот тревогу, какую-то тревогу и какие-то опасения. И очень надеюсь, что вы, которые сейчас слушаете эту программу, тоже разделяете эти опасения. А обращаясь к людям, которые работают в сфере, еще раз хочу сказать, что вот речь об огромной ответственности. Об огромной ответственности. Итак, мы говорим, вот в этом цикле мы говорим, наконец говорим о смехе и пародии. Ведь как-то я прочитал у одного писателя, если память не изменяет, это был Владимир Сергеевич Солоухин, о том, что можно представить себя Христа молчащим, можно представить его скорбящим, можно представить беседующим, негодующим, улыбающимся, но невозможно хохочущим. Да. Вот в этом-то все и дело. Лучшие слова, на мой взгляд, хочу подарить вам о юморе, таком необходимом чувстве, к слову, юморе, сказал писатель, которого сегодня наши дети, школьного возраста прежде, не знают. Увы, ах, а очень жаль. Это Борис Николаевич Полевой. Да. Среди написанных книг есть в том числе и роман «На диком бреге». И вот много лет назад, это был 77-й год, когда я читал этот роман, служа в армии, и я вот встретил там определение юмора, которое мне чрезвычайно понравилось. Оно краткое, оно необычное, оно яркое. И запомнить, и мне показалось необычайно точным. Борис Николаевич сказал о чувстве юмора, Так, первая часть этой фразы меня когда-то поразила. Я когда вначале прочел, он написал: чувство юмора – это как чеснок. С ним любую гадость съешь, еще облизнешься. Мой тезка Фазиль Искандер как бы в Торе этому когда-то написал о том, что чувство юмора рождается вообще после того, как человек, пройдя какие-то страшные испытания, он сказал, подошел к пропасти, заглянул туда. Бывают в жизни такие испытания. И вот он говорит, а вот обратный путь – это и есть чувство юмора. Несколько по-иному об этом говорит Борис Николаевич Полевой, что это действительно как чеснок. С ним любую гадость съешь, еще облизнешься, потому как жизнь наша с вами, она ведь не изобилует розами, слава Богу. Да? И преподносит нам различные кушания. Да? Нравится, не нравится, надо есть. Это жизнь. А вот чеснок удивительным образом это сдает. Истинное чувство юмора, оно действительно как чеснок. А вот во что мы его превращаем? Несколько лет тому назад, кто-то, может быть, удивится, несколько лет тому назад своими глазами ваш покорный слуга смотрел ночной выпуск новостей одного телеканала. После этого, знаете, долго пребывал в таком состоянии. Показывали одну западноевропейскую страну. Германия это была. Что делать? Тайна из этого. И наш корреспондент пригласил всех. Говорит, вот знаете, где я сейчас нахожусь? Сказал. Я нахожусь в месте, вообще-то, предназначенном для скорби. Это был зал прощания с покойником. Да. Стояла женщина, вдова, вот, которая хоронила мужа, прощалась с ним. Стояла небольшая группа людей, ну, они пришли попрощаться с ним. Жизненная ситуация, да? Все есть в этой жизни. А почему это стало... Нет, это не какой-то выдающийся или известный человек. Нет, нет, нисколько. И тогда стало интересно, почему... И сам корреспондент говорит, а вы знаете, почему я вот сейчас отсюда веду вот репортаж? Она позволила, значит, эту женщину снимать. Потому что среди людей, которые собрались попрощаться вот с этим покойным, ходил клоун. Правда? Правда. Ходил клоун вот с этим таким, в каком-то дурацком колпаке, вот с этим приклеенным носом, все. Он подходил к людям, строил им рожицы. Угу. Там некоторых пощипывал, там дергал за волосы. Вот, вот дурачился. И, конечно, у людей это вызывало улыбку. Вы знаете, я смотрел, я ничего, это как дурной сон. И тогда наш корреспондент, значит, подходит к этой женщине и задает ей вот этот вопрос, который, да, у каждого он в этот момент вертится на кончике языка. Он говорит, это ведь вы прощаетесь с мужем, да? И вот эти люди собрались. И он спрашивает ее, а что здесь делает клоун? Она говорит, а я пригласила сама. Это я его пригласила, да, заплатила, пригласила. И тогда он спрашивает, а зачем? Это неужели это... Ну, да? А что ему, что здесь делать клоун? Значит, ответ ее просто меня сразил. Она говорит, теперь слушайте внимательно, и она говорит нашему корреспонденту, она говорит, знаете, прощание с покойником, это всегда так грустно. А зачем у людей должно портиться настроение? Вот так. И поэтому я пригласил клоуна, чтобы он вот скрасил этот грустный момент. Ну, зачем грустить? Да? Нормально. Зачем грустить? Одно из прекраснейших вообще человеческих чувств, у нас-то много с вами чувств, но одно из, на мой взгляд, высоких чувств. Вот Пушкин, да? Но всегда Пушкин. Не грустно и легко. Печаль моя светла, грустно и легко. Грусть – это же нормальное человеческое, это прекрасное человеческое чувство. Нет. Нет. Потому что раз есть радость встречи, значит, неизменно будет и горечь, грусть, расставание. Это же все так по-человечески. Ну вот прощаться с покойником, слава богу, что это не повсеместное явление. Но вот встречаете и такое на Западе. Поэтому вот так, к слову, о радости, о смехе и о юморе. Да, вот у всех. И поэтому, почему это рассказал? Потому что у нас есть люди, которые очень уж переживают, на мой взгляд, излишне, убиваются, в кавычках, по поводу того, что вот Запад нас часто не понимает и так далее. Я бы, конечно, так бы не убивался, потому что мы разные. И слава Богу. Эта программа наша завершается, и по традиции я читаю в конце стихотворение. Автором его является поэт Алексей Марков, а называется оно «Язык России». «О, как французским усмиряли вольнолюбивый мой язык! Сперва к салонам примеряли, но он к салонам не привык. Пропахший порохом и потом, был на конюшню сослан он, протестовал там, но работал его кузнечный добрый звон. И как от грубого наречия бежали франты от него, лишь песни девичьих под вечер он был у дела своего. Плевать на царственные залы, там не по-русски даже смех». То, о чем мы говорили. «Там с ним роднятся лишь в скандалах, не до того, чтобы молвить грех. Он у кормилицы у сельской приют отыщет на груди. И с большей силой и блеском еще предстанет, погоди. Его монголы укрощали, плетьми стегали на бегу, а он без жалобы и печали богаче стал назло врагу. Язык мой немцы сокращали, в учителя пробравшись к нам, от слов мужицких очищали, зачем России лишний хлам? Но так заботилась о русском не потому ль ученых рать, что слишком тяжкая нагрузка язык как следует узнать. Да мало ли кто удобной ванной хотел бы сделать океан, а он, безмерный, разливанный, народу во владение дан. Ты никогда не станешь тусклым, не охладеешь ни на миг. Я кланяюсь тебе по-русски. Язык прапрадедов моих». Это был Алексей Марков. «Стихотворение на русский язык», а написано оно, так, для справки, в 1960 году. Спасибо, Господь. Я прощаюсь с вами. До нашей будущей встречи. Оставайтесь с Богом.